Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры, Христос воскресе! Вы слушаете радио «Радонеж», мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39, у микрофона Сергей Комаров. Вы знаете, сегодня наш эфир будет не совсем обычный, он не будет на духовные темы, он будет на политические темы. В частности, мы будем говорить о специальной военной операции и о политической ситуации сегодняшней. Поэтому, если кто-то хотел провести вечер тихо, молитвенно, мирно, подготовиться к завтрашнему богослужению, почитать что-то из Писания, поразмышлять, может быть, этот эфир не совсем вам в тему будет. Ну, а если вам тема эта интересна, так сказать, мучает вас, да, и вы хотели бы принять участие в разговоре, поговорить, поразмышлять, то милости просим. Идея этого эфира такова. Я думаю, что вы, как и я, встречаясь со своими знакомыми, друзьями, родными, на кухне или, может быть, по телефону общаясь, все-таки обсуждаете все эти темы, связанные с специальной военной операцией. Ну, как это не обсуждать? Это все наша кровоточащая рана. Это все болит, это все живое, наше родное, наша национальная, так сказать, трагедия. Вот. И мы задаем друг другу, как правило, одни и те же вопросы, недоумения, спорим, ругаемся иногда. И здесь действительно много непонятного на сегодняшний день. Что происходит? Вот. Нам не все говорят, и мы о чем-то можем только догадываться. Так вот, чтобы мы догадывались правильно, я сегодня решил задать вот эти такие простые народные вопросы, которые я чаще всего слышу на эту тему. Моему другу, замечательному православному политологу Дмитрию Олеговичу Бабичу. Здравствуйте, Дмитрий
Здравствуйте,
Олегович.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Да, я очень уважаю Дмитрия Олеговича, люблю его читать, слушать, всегда прислушиваюсь к тому, что он говорит. И для меня вот эта беседа важна. Дмитрий Олегович, давайте начнем с основного. Mm-hmm. Более года назад началась специальная военная операция, и цели президентом были обозначены следующие: денацификация и демилитаризация.
Да.
В общем-то, любому, наверное, здравомыслящему человеку понятно, что денацификация и демилитаризация Украины не может быть без того, чтобы не взять Киев. Однако наши власти неоднократно это отрицали, говорили, Киев нам не нужен. Собственно, мы и ушли в один прекрасный момент из-под Киева. И более того, официальные наши лица не раз заявляли, что менять власть в Украине они не собираются. И вот здесь возникает вопрос, а как может реализоваться цель спецоперации, поставленная Владимиром Владимировичем, без этого? Или это такие, знаете ли, политические игры, вот просто такая риторика для международного уровня, как вы считаете?
Ну, и давайте всмотримся в факты, да, и будем очень точны.
Да.
Все-таки, когда Мария Владимировна Захарова сказала, что нашей целью не является смена режима на Украине, да, она употребила именно это выражение «смена режима». вот это выражение, может быть, его английская изначальная версия не всем нашим слушателям известна, но это вот выражение «режим change» – это очень важная фраза всех западных дипломатов, политологов, политических деятелей, и она обозначает в переводе на нормальный человеческий язык незаконную смену власти чужими руками, как правило, в другом государстве. Вот, например, когда был насильственно и незаконно свергнут президент Янукович, это был режим change. И они именно так это называли. Это, как всегда, эвфемизм, да, как у всех, извините, пожалуйста, нехристианских людей. И это эвфемизм, за которым скрывается что-то очень плохое. Да? Наверное, наши слушатели знают такие эвфемизмы, которые иногда и наша власть с удовольствием берет на Западе. Вот выражение «оптимизация». Да? Ну, в прямом переводе безобиднейшая вещь. Оптимизация. Сделать так, чтобы было наилучшим образом. Да? Оптимально. Но все же знают, что это означает увольнение людей. Страдания, безработицу. Вот, так и здесь. Я думаю, что Мария Вадимовна Захарова имела в виду, что Россия не преследует на Украине такие цели, какие Запад преследует в тех странах, где он менял режимы и правительства. Россия на Украине добивалась и добивается очень простых и жизненно важных для нее вещей. Это безопасность, во-первых. Потому что, я вам скажу, что мне говорили многие военные эксперты, я думаю, это правда. Понимаете, если НАТО начнет военную операцию против России, имея в своем распоряжении территорию Украины, Россия будет вынуждена сразу прибегнуть к оружию массового поражения. То есть нет варианта потянуть время, хотя бы несколько часов, несколько дней с применением вот этого обычного оружия, а сразу надо будет идти на величайший риск. Поэтому, в общем-то, начав эту специальную военную операцию, я считаю, что Россия защищала не только себя, она защищала безопасность всего мира. Потому что, я думаю, вы как человек, поживший на Украине даже после Майдана, согласитесь со мной, дело шло к тому, что на Украине появлялись базы НАТО. По сути дела, де-факто. Они так не назывались. Они назывались training centers, то есть центры обучения украинских военнослужащих. Но, знаете, значит, хороший training center, во-первых, там действительно прошли подготовку сотни тысяч украинских солдат, поэтому мы столкнулись с такой подготовленной и сильной армией, когда зашли на территорию Украины. А во-вторых, под этой маской тренинг-центра могли быть и пусковые установки ракет, и самое-самое современное вооружение, или какие-то инфраструктура, которую можно было в течение нескольких часов заполнить натовским оружием и использовать. Вот. Поэтому я думаю, что не лукавила ни Мария Вадимовна Захарова, ни Лавров, наш министр иностранных дел, когда они говорили, что это не режим change в том значении, в которое в это вкладывают США и их союзники, но при этом, конечно же, предполагалась смена правительства на Украине, и, очевидно, предполагалось лишение Украины возможности руководить крупными военными операциями. Вот. И я думаю, это же очевидно, что, конечно, первоначальный план был взять Киев, поэтому был отправлен вот этот десант ВДВ на аэропорт Гостомель. Ну, каким-то образом информация об этом просочилась. Сейчас вот есть последняя версия, что вот этот господин Киреев, да, по-моему, который участвовал в переговорах и который был убит, да, службой безопасности Украины. Помните, была противоречивая информация. Значит, одна украинская спецслужба говорила, что он российский агент, и поэтому мы его убили. А другая говорила, нет, он наш ценнейший разведчик, а по недоразумению вот другая спецслужба его убила. а он принял участие в переговорах, вот в тех самых, на которых было объявлено, что Россия отводит войска из-под Киева, и этому был придан, ну, такой официальное объяснение было, что это жест доброй воли со стороны России, вот мы отводим войска, поскольку, напомню вам, тогда в Стамбуле Украина вроде как согласилась на нейтральный статус, на то, что она не будет вступать в НАТО, на сохранение за Россией тех территорий, которые в 2014 году объявили о своей независимости. Не о своей независимости, они приняли, они, по сути дела, не приняли новый вот этот майданный режим. Угу. Вот, поэтому в этом плане, ну, как бы, если уделить внимание всем деталям и всем словам, то, как это, как правило, и бывает с нашим президентом, если вы оцените всю ситуацию в целом и вчитаетесь внимательно во все детали, вранья не было и нарушений не было.
А как мы могли поверить? Ведь нас все время обманывают. Уже, знаете, удручает, когда в очередной раз говорят, ну опять нас обманули. Ну слушайте, ну мы же не пионеры какие-то, ну сколько можно.
Нет, ну президент-то как раз не поверил. То есть с чего все началось? Значит, в 2014 году, пользуясь тем, что Россия занималась в этот момент приемом гостей на Олимпиаде в Сочи, да, неожиданно они предприняли наступление, причем в какой момент, вспомните, уже после того, как были подписаны соглашения о том, что будут выборы предварительные, но насилие прекращается, осада Рады и президентского дворца прекращается. Очевидно, что Россия в этот момент расслабилась, тем более, что столько дел было в Сочи. И вот тут они пошли в наступление, да? Ну, да, это обманули, но обманули как бы уже очень подло, потому что все видели этот документ, подписи под ним были министров иностранных дел Франции, Германии, Польши. Запомните их имена. От Франции Лоран Фабиус, от Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, от Польши Радослав Сикорский. Ну, Радослав Сикорский впоследствии проявил себя отъявленным русофобом, да и что было от него ожидать, он муж вот этой самой Анны Апельбаум, авторши многочисленных русофобских публикаций, совершенно безумного вообще автора. Ну, почему-то мы с Лавровым, вот Лавров пытался с ним наладить отношения, именно с ним почему-то, с Сикорским. Наверное, потому что он принадлежал вот к этой вроде как либеральной партии, платформа обывательская, то есть гражданская платформа. В Польше есть, как в России, патриоты и либералы, да, вот только как и во всех западных странах, это ложная альтернатива. Якобы патриоты, партия «Право и справедливость», которая сейчас стоит у власти и ненавидит Россию, они, значит, тем не менее, вводят все западные нормы, не возражают против членства Польши в Евросоюзе, а якобы либералы, гражданская платформа, почему-то забывают о интернационализме и о своей борьбе с расизмом и борьбе с ксенофобией, как только речь заходит о России. И вот тут вдруг они себе позволяют самые отвратительные выводы, значит, постановления и так далее. Но вот тогда обманули, ну, действительно подло, нарушив юридическую сторону, так сказать, соглашения. Вот нам говорят, вы не имеете права возражать против расширения НАТО на восток, потому что обещание не расширять НАТО на восток было дано в неписьменной форме, оно было дано в устной форме. Ну, хорошо, а обещание не свергать Януковича было дано в письменной форме.
И тоже обман.
И они наплевали на него через несколько часов после этого. Самое ведь ужасное, что ни Франк-Вальтер Штайнмайер, ни Лоран Фабиус, ни Сикорский ни слова не сказали упрека в адрес майдановской вот этой, значит, толпы, комарили, называть как угодно, но, в общем, в адрес этих преступников они не сказали ни слова упрека, хотя по их престижу был нанесен удар. Это они подписывали этот документ как гаранты, да? Ну, потом наш президент пытался, опять же, очевидно, ну, как-то загладить, так сказать, эту неловкую ситуацию, когда вот этот Франк-Вальтер Штайнмайер, который был тогда главой МИД Германии, он впоследствии стал президентом. И наш президент поздравил его с этим избранием и послал ему, по-моему, букет цветов. Ну, Штайнмайер впоследствии все равно себя проявил, кстати, лучше, чем другие немецкие политики, но все равно, извините, полным негодяем.
Ну, хорошо, но, по крайней мере, мы хоть сейчас-то понимаем, что договариваться не с кем. Просто до сих пор звучат такие тезисы, что мы готовы к мирным переговорам, но только на наших условиях. Ну, собственно, какие могут быть мирные переговоры с ними? С кем договариваться?
Ну, знаете, вот вы сказали перед началом нашей передачи, что это не будет духовный разговор, а будет политический. А для меня во всей этой истории есть огромное духовное измерение. Все равно, как бы ни было трудно, дипломатия ни на секунду не должна прекращаться с нашей стороны, и мы должны добиваться соглашений, а не, ну, просто вот, значит, нагну и под дулом автомата заставлю что-то сделать, да, потому что все равно нам с украинцами жить рядом, я надеюсь, еще тысячелетия, и я понимаю, что те люди, у которых погибли родственники, те, которые потеряли жилье, наверное, они еще долго будут полны ненависти и каких-то мстительных чувств. Но я надеюсь, что они тоже осознают, посмотрят, если хотите, информацию. Есть интернет, есть книги. Да? У нас все на территории бывшего Советского Союза грамотные. Они посмотрят и поймут, что были неправы. Вот, потому что, вот, опять же, духовное измерение нашей беседы. Вот скоро будет 10 часов. И множество верующих людей в России и на Украине будут читать вот эту молитву о мире на Украине. Угу. Она молитва о мире. Не о том, чтобы одна сторона победила другую, да, а о мире. Потому что мир наступает только тогда, когда вот один другого простил, а другой принял это прощение. Понимаете?
Ну, как Владыка Тихон говорил, нам нужен мир по воле Божьей. То есть не просто абы какой мир.
Совершенно верно. И опять же, духовное измерение нашего разговора. Я думаю, мне, как и вам, было очень тяжело, когда началась специальная военная операция, и мне в это время помогло письмо, которое святой патриарх Тихон в 18-м году, когда был заключен Брестский мир,
написал. Помню его.
Вы понимаете, он же находился в тяжелейшем положении. Новая власть, он прекрасно понимал, что это его смертные враги.
И он не принял,
которые хотят его смерти, и которые хотят уничтожить церковь, они считают ее средневековым учреждением. И, наверное, в этой ситуации другой бы человек, ну, что там, все потеряно, Россия рушится, давайте согласимся, может быть, это к немцам попадет. Вот, Крым входил, между прочим, в зону немецкого влияния по условиям Брестского мира. Вот, ну, грубо говоря, ситуация на 91-й год должна была сложиться, да? А он не согласился, он написал, что мы не можем это принять. Мы не можем принять ситуацию, когда десятки миллионов русских людей будут воспитываться в ненависти к России и к православию. А это произойдет в случае, если условия этого мира будут выполнены.
Вот этот тезис «Вы на нас напали», за него цепляются, и этот тезис дает формальный повод Западу помогать Украине. Как вы обычно на этот вопрос отвечаете? Вот некоторые говорят, ну что ж мы так, нельзя ли было сделать там какую-то провокацию, не знаю, ну хотя бы формальную, потому что действительно вот как-то оно так выглядит.
Ну, я не знаю, провокация – это не наш стиль, этим точно, вот в этом невозможно обвинить ни нашего президента, ни, ну, скажем так, нынешнюю государственную систему, которая существует в России. Ее можно обвинить в том, что она, ну, как бы пыталась дружить с Западом, даже уже зная его враждебности. В этом можно обвинить, да? Хотя, ну, как же, тоже это разве обвинение, да, когда какой-то человек не хочет вступать в драку, да? Вот. Но бывают такие ситуации, когда нужно это делать, и наш великий поэт и бард Владимир Высоцкий, помните, у него есть такая строка в его песне: «Ударил первым я тогда, так было надо». Угу. Вот в этих словах очень кратко выражена ценность, некая определенная ценность русского народа, который вообще-то, ну это действительно правда, не хочет воевать, знает прекрасно, что это такое. Но наступает такой момент, когда отсутствие действия – это трусость и предательство. И я думаю, что, ну не думаю, а наш президент реально цитировал этого православного философа Ивана Ильина, который говорил так, что когда ты по схеме графа Толстого занимаешься непротивлением злу насилия, ты совершаешь большой грех, потому что ты как бы пускаешь в себя это зло. Ну, это на уровне одного человека, а на уровне государства, да, это вот когда ты делаешь уступки, вот, хорошо, пожалуйста, это ваше суверенное право, значит, разгромить каноническую украинскую православную церковь, заменить ее каким-то суррогатом. Ну, это же ваша территория, мы не будем вмешиваться, да. Вот сейчас в Латвии, значит, местная православная церковь по приказу местного парламента объявила себя автокефальной. Вот сама. Вот. И несчастный местный, значит, митрополит за один день стал, как там полагается говорить, уж не помню, и блаженнейший, еще какой-то. Да, все понимают, что это издевательство. Вот. И когда ты это позволяешь, ты участвуешь в этом. Вот в чем проблема. Поэтому вот это тот случай, когда ударил первым, я тогда так было надо. Угу. Ну, а что, вот тоже мы сейчас знаем, какая сила тогда стояла против Донбасса. Конечно, если бы в феврале 22 года вот эта лучшая группировка украинских войск пошла в наступление, она смела бы эту самую донецкую милицию и луганскую, это был бы вопрос 2-3 дней. Они взяли бы эти города... И я знаю из разговоров с депутатами, с достаточно приближенными к власти людьми, что Путину этот вариант предлагали. Пускай они проявят себя жестокими, а мы придем уже, значит, ответной волной и возьмем обратно этот сожженный город, но зато они нанесут удар первыми, и вся вина на них. А вот Путин не согласился, он сказал «нет». Мы будем действовать. А вот, и оказалось, ну хорошо, а если бы мы только защищали Донецк и Луганск, то есть если бы мы не били по коммуникациям, по тылам украинской армии, ну, вот последние события показывают, они могли бы, по крайней мере, очень сильно продвинуться, а может быть и победить.
У нас есть звоночек, давайте выслушаем. Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте.
Знаете, очень важная тема. Вот, может быть, я немножечко сверну ваш разговор чуть-чуть в сторону, потом выставите. Вы знаете, вот я недавно прочитал в телеграм-канале Кубатьян такой вот есть, человек, который там воюет, бывший путешественник. Вот он написал, что как-то, говорит, ахматовцы, мы разговаривали с ахматовцами, говорит, грузовик заблудился, с потушенными фарами и заехал на территорию, значит, противника. Ну, говорит, или там сразу убили, или как бы пленили, потом убили. Но потом, когда, говорит, мы туда пришли, то ребята были развешаны по деревьям. И, говорит, наши, говорит, солдаты, они вроде люди не мягкие, они не могли поверить, что это сделали украинцы. Они как-то там, ну, естественно, там кто-то здесь наемники там и так далее. То есть вот этот вопрос, как бы, душа украинского человека, это терра инкогнита, что это такое? Что она из себя представляет? Ведь мы, когда вошли на Украину, тоже мы считали, мы, вероятно, думали, что нас встретят там с хлебом солью, да, или хотя бы просто более-менее благоприятно, но получилось совсем не так. То есть вот еще такой момент, что это первый такой вопрос, как мы собираемся вообще дальше воевать, когда мы не знаем, с кем мы воюем. Вот, ну, вы помните же эту историю, что когда немцы вторглись, да, мы пытались, кидали им эти листовки, то рабочие, комрады, бросайте оружие. То есть мы сейчас не знаем, кто против нас воюет. То наемники, то ли это бандеровцы, то ли это украинцы, которые защищают свою землю. Это такой очень сложный какой-то конгломерат. И второе, Украина сейчас, значит, ну не сейчас, а уже с определенное время, она самоидентифицируется. Она самоидентифицировалась уродливым и сумасшедшим таким способом, диким совершенно, вот эта Украина по Индусе. А она, ну, она получила свое вот это вот ужасное лицо. А мы не самоидентифицировались. Мы не знаем, кто мы. Мы не знаем, кто они, и не знаем, кто мы. Главнее с двумя неизвестными. И мы, тем не менее, вот нам приходится с этим воевать. Как вот вы на это все смотрите? Простите.
Спасибо. Господи.
Хороший вопрос.
Да,
хороший.
Глубокий. Глубокий вопрос.
Ну, я советовал бы вот исходить из ответа на этот вопрос с нравственной точки зрения, из той части молитвы, которую вот люди будут читать 10 часов вечера, вот цитата из этой молитвы: «Иноплеменным же языком, брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети и замыслы их не спровергни». То есть брани хотят они. Мы очень не хотели брани. И я это могу засвидетельствовать как человек, который работает в прессе 30 лет, и я наблюдал все развитие и российско-украинских отношений, и отношений России с Западом, и до развала СССР, и после. Мы очень не хотели столкновения. Ну, может быть, у нас очень централизованная система, и мы не всегда вот быстро откликались на меняющуюся ситуацию, и не всегда лучших людей ставили на внешнюю нашу пропаганду, не боюсь этого слова. Пропаганда – это распространение знаний. Иногда активных знаний, но, так сказать, в этом ничего, в самом этом слове ничего изначально ужасного нет.
Но мы многое проспали, да,
вот,
скажем
прямо. Мы, ну, с другой стороны, понимаете, да, у нас сверхцентрализованная система. Могло ли быть иначе? Вот я могу вам сказать, я не очень не люблю людей, которые демонизируют какие-то народы, в том числе Соединенные Штаты. Я считаю, что против нас, конечно же, это часть ответа на вопрос. Против нас не отдельные народы, а страшные идеологии. Так же, как, я не знаю, когда монахи Валаамского монастыря бежали от Красной Армии в 1939 году, они бежали не от русского народа. Они к русскому народу принадлежали, они его любили, и они его не боялись, а они бежали от идеологии. И поэтому мне очень обидно, когда у нас некоторые так называемые там эксперты, вот и мой знакомый Владислав Шурыгин, сравнивают нынешнюю нашу специальную военную операцию с финской войной. Я могу сказать, вот самое главное отличие, в финскую войну валаамские монахи от Красной Армии бежали. А сейчас, поправьте меня, если я не прав, но я видел множество священников с Украины, которые после 2014 года сюда приехали, во время специальной операции
продолжают
бежать. И все те области, которые мы освободили, там православная жизнь сразу же возобновляется в полной симфонии и в евхаристическом единстве с Русской Православной Церковью. По-моему, ни одной нет области, где это бы было по-другому. Даже крымская епархия, да, наш патриарх ведь сначала не выводил ее из состава Украинской Православной Церкви.
Да, пока они сами не обратились уже.
Она вот существовала, и, кстати, это показывает огромное единство вот наших верующих. Ведь невозможно было деньги переводить между Россией и Украиной все эти годы. Значит, кто-то на доверии, понимаете, на полном доверии, потому что это разные государства, враждебные государства, у них разные законы, кто-то эти деньги церковные вот как-то перевозил, отдавал на полном доверии, понимаете, потому что внутри России, в Крыму, была часть Украинской Православной Церкви.
Угу.
Вот, но я сейчас быстро закончу.
Да.
И, значит, поэтому против нас не американские народы, даже не британские, против нас идеология, которая овладела в данный момент Америкой, Британией, Евросоюзом, она там доминирует. Это беда этих народов страшная, они от нее избавятся, как мы избавились от большевизма, но на это уйдет какое-то время, и я боюсь, за это время погибнут люди. Вот, и если говорить о нашей сверхцентрализации, вот как американцы после Второй мировой войны распределили полномочия. До Второй мировой войны президент в США не мог объявить войну. Поэтому американцы вступили в войну поздно, в 1941 году, и понадобился Перл Харбор, чтобы президент Рузвельт, который абсолютно правильно вычислил, что Германия и Япония – это враги, с которыми надо бороться, но ему Конгресс не давал объявить войну. Вот. После этого было объявлено, что президент имеет право в чрезвычайных обстоятельствах, когда особая угроза для страны, не спрашивая Конгресса, объявить войну. Потом получить на это разрешение. Наш президент, кстати, спросил у парламента полномочия на начало боевых действий.
Еще в 2014 году.
Перед всем этим. То есть тут он абсолютно юридически точен. Вот. А почему нужна централизация? Потому что когда на вас нападают, вы не можете защищаться парламентом. Когда исчезла Римская Республика, когда она стала огромным государством, которое невозможно было собирать этих крестьян вчерашних в Италии и спрашивать их, вы хотите воевать в Сирии или нет.
Ну, да.
Нужно было иметь экспертов, иметь, грубо говоря, чиновничий аппарат, простите, да, и императора, который защищал, да, родину в тех условиях, Римскую империю, которая была в тот момент единственным, начиная с IV века, единственным христианским государством.
Ответим на звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич, а можно вопрос?
Да, конечно.
Вопрос следующий, вот вашему собеседнику Бабичу, он же несколько, месяц назад примерно выступал в защиту Гребенщикова, призывал нас всех слушателей Радонежа, так сказать...
Так, да, сейчас будем разбираться.
Передал там 10 или 12 миллионов евро на танки «Леопард», соответственно, ВСУ, да? И дальше, прошу прощения, кроме того, что там с поляками мы там чуть ли не братья, а их, по-моему, самый большой контингент наемников, а сегодня он выступает в качестве такого эксперта, знатока. Может быть, лучше пригласить Михеева Сергея Александровича?
Сейчас мы разберемся с Дмитрием Олеговичем.
С низкой социальной ответственностью, как говорят. Понимаете?
Да, все понятно.
Ну, спасибо за реплику. Мы сейчас, так сказать, спросим непосредственно у Дмитрия Олеговича.
Надо указать, что Гребенщиков у нас иностранный агент, да, по юридическим правилам, хотя... Вы знаете, иногда это как любая бюрократическая такая заковыка, да, это иногда не работает. Вот, то есть, как бы, по-моему, это Земфира, тоже иностранный агент, она нарочно бравирует этим своим определением. Гребенщикова, его политическую позицию нынешнюю я абсолютно отвергаю. Она мне противна, неприятна. Неприятно, что он выступал перед Саакашвили. По-моему, нужно было... Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто это. Но он выступал перед Саакашвили, когда тот был, по-моему, даже этим губернатором Одесской области.
Но они друзья вообще с ним.
Ну, это чудовищно. Да, это показывает некое падение вкуса. Вот, но я могу сказать, что и Гребенщиков, и другой у нас иностранный агент Макаревич. Знаете, когда я был еще студентом в 87 году, о них зашла речь, и кто-то сказал... Ну, они же выразили чувство всего лишь одного поколения советской молодежи, а другой человек, который сидел рядом, сказал, а ты думаешь, это мало? Это очень много. Вот. Бывают какие-то вещи, люди меняются, да, но тогда, вот в 80-е годы, Макаревич чуть раньше, в конце 70-х, они выразили что-то очень важное.
То есть вы защищали в этом смысле, что просто...
Я не защищал его, говорили, да? Наверное, говорил, сейчас мне трудно вспомнить полностью передачу, она была часовая, но я, вы знаете, за то, чтобы видеть человека во всем его объеме. Я в этой программе, например, очень критиковал Льва Толстого, да, вот мы сейчас с вами тоже говорили, да, как Иван Ильин правильно, значит, осуждал теорию Толстого о непротивлении злу насилием. И его антицерковные взгляды конца XIX века, ну, Толстой где-то вот во второй половине 80-х годов стал совершенно другим человеком, чем до этого. Ну что, это значит, что мы должны выкинуть детство, отрочество, юность, не читать «Войну и мир», запретить Анну Каренину? Ну, это же глупость. Надо брать у любого крупного художника, поэта, писателя, надо брать лучшее. И да, быть свободным человеком, отделять от этого лучшего плохое и прямо говорить, вот это я не принимаю.
Так, принимается. А насчет поляков что там было?
А насчет поляков, вот то, что я вам сейчас говорю, против нас не народы, против нас идеология. Я могу вам сказать, что да, есть поляки, которые сейчас воюют на Украине против нас, а были поляки, которые воевали в Донбассе в 2014 году за Донбасс. И есть в социальных сетях такая страничка «Поляцы за неподлеглость Новороссии», «Поляки за независимость Новороссии». Они эмоциональный народ, у них есть очень плохие люди, есть очень хорошие. И те, и другие смелые. Вот вы заметили, у нас вот эта группа, значит, патриотическая, «Ночные волки», «Night Wolves», да, во главе с хирургом, он же, значит, Залдостанов, да, по фамилии. Их не пропускали через польскую границу на мотоциклах польские пограничники. Как они доехали до Берлина, как вы думаете? Им польские байкеры дали свои мотоциклы, и они на них доехали до Берлина, и провели акцию, потом вернулись, отдали им эти мотоциклы и пешком перешли дальше границу. Вот, то есть разные люди есть в Польше. И как бы одно из главных искушений, которые возникают во время войн, это искушение вот целую нацию объявить врагом. Сказать, что они там все такие же. Понимаете, ненависть – это очень сводострастная, приятная эмоция, в которой вот можно прямо купаться, да, обнаруживая все новые и новые недостатки в той нации, с которой вот в данный момент ваша страна воюет. Но это не христианское чувство, это то, с чем нужно себя бороться. Это, помните, вот грех осуждения, да, монахи, они его себе изживают десятилетиями, да. И мне многие люди говорят, ну, зачем они это делают? А потому что иначе нельзя. И как начинается молитва, которая вот прозвучит сегодня в 22 часа, да? «Богоносных отец наших, Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия игумена Радонежского, Ивана Почаевского». Ну вот, Антоний и Феодосий, Иов Почаевский, да, это, конечно же, люди, которые жили на территории Украины нынешней, ну, они себя считали, естественно, тогда это было нормально. Люди, которые жили себя на Украине, называли себя русскими. Вот, они не были на чужой земле. Может быть, их потомки, родственники, грубо говоря, там, да, потому что там были братья у обоих и так далее. Может, они сейчас с нами воюют, мы что, их должны всех объявить врагами? Кстати, в Польше есть православная церковь, небольшая, но она есть. И она очень лояльна к русской православной церкви, к московскому патриархату. Лояльнее греческой во многих отношениях, даже лояльнее, чем болгарская, ну вот сербская только, наверное, могу рядом поставить.
Так, хорошо. Вот следующий вопрос. Вы знаете, недавно был я на Спасе, и с передовой приезжали очень уважаемые люди, волонтеры, офицеры, священник там был один. Ну вот я спрашивал, что, как там. И они говорили, ну, стоим на местах, отражаем нападение, и было такое выражение, перемалываем противника. Да. Я спросил, ну, а есть ли перспектива наступления? Они говорят, нет, пока об этом речь не идет. Ну, и вот у меня просто такой немой вопрос возникает. Перемалывать противника. Мы же понимаем, что руководят там нацисты, но вот этот сам противник, которого перемалывают, это большей частью, ну, пацаны украинские, да, которых сел там понабирали, никакие не нацисты. У меня у самого дальний родственник сейчас под Бахмутом, ну, с украинской стороны, он, ну, ни разу не нацист, он русскоязычный, конечно, парень, и двоюродный брат мой сейчас тоже забрали, он там где-то в Киеве переподготовку проходит, но тоже он ни разу не нацист, он просто обычный парень, в Запорожье жил. Вот, и возникает вопрос, ну, что это за тактика такая?
Ведь тяжело это слышать.
И тяжело это слышать, да, и перемалывается ведь не только противник, который там, но и наши же в эту мясорубку.
Тоже перемалываются.
Да, это простые русские парни. И главное, ну, непонятно, неужели наша цель перебить все мужское население на Украине? Вот Как вы это понимаете, что сейчас происходит?
Ну, это приходится слышать, и я с этим абсолютно не согласен, и всякий раз меня это очень огорчает, когда я это слышу. Мне очень огорчает, честно говоря, тоже, когда Министерство обороны, во-первых, они путают понятие националист и нацист. У нас об этом была в газете «Радонеж» хорошая статья. А вот слово «нэшналист» в Европе не имеет такого негативного оттенка, какой оно имеет в России. И негативный оттенок этому слову в России придал Ленин. Когда была Первая мировая война, то часть социал-демократических партий на Западе, она поддержала свои правительства. Французские социал-демократы, немецкие. Вот. А Ленин, как известно, со своими большевиками выступил сразу против своего правительства. Помните его лозунг, да? Поражение в войне и перевод, переделывание империалистической войны в гражданскую. Угу. Что он и сделал, в общем, да? Это неправильно, когда у нас говорят эти самые бодрые офицеры, 500 украинских националистов уничтожено, 300. Мы не знаем, сколько среди них на самом деле националистов, если уже так говорить, и еще меньше нацистов, то есть людей, которые вот проникнуты полностью этой страшной идеологией, да, превосходства своей нации, своего этноса, как правильно говорят, над другими. Вот, конечно, это очень печально, но я когда думаю, а кто в этом виноват и как это случилось, понимаете, эта рана назревала очень много лет. Я помню, когда были либералы у власти в 90-е годы, у них была линия такая: нам все равно, что происходит на Украине, в школах, в парламенте, в газетах, вот пусть платят за газ нормально. И все. А там дальше пусть они сами решают, как они будут развиваться, какие у них там отношения. Вот это был первый грех, да, потому что это чудовищно, это неправильно. Нам что, все равно, что происходит с Киево-Печорской лаврой? Нам все равно, что говорят нашим родственникам, нашим племянникам, значит, иногда и детям, и внукам за той границей в школе? Нам это не все равно. Вот. Нормальным людям это не все равно. Но была вот такая политика сверху и во времена Ельцина, и при раннем Путине. А огромное количество людей здесь, ну, как бы пассивно с этим соглашались. Кто-то по злобе, что называется, а кто-то говоря, ну, знаете, это же вот мы ничего сделать не можем, давайте согласимся. Ну, что мы, воевать, что ли, с ним будем? Вот, и вот это отсутствие активизма, отсутствие активной позиции приводило к тому, что и власть себя вела также пассивно. Она посылала на Украину людей, которые не занимались там борьбой за права русского народа. Можно сейчас вот на щит поднимают Виктора Степановича Черномырдина, но при нем, как я понимаю, ничего не делалось для того, чтобы эта проблема как-то смягчалась. Вот, то же самое было при Михаиле Зурабове, который стал послом и был послом в момент Майдана. Расчет был очень простой, у него личные отношения с Порошенко, они вроде как приятели. Ну вот, расчет был, что он может позвонить Порошенко, Порошенко узнает его голос, и что-то там они решат. И это абсолютно какая-то оказалась недальновидная детская политика. Знаете, как есть люди, которые не хотят ничего знать про идеологии. Очень много сейчас таких на Западе, их легко обманывают, им говорят. Во всей Второй мировой войне виноват только Гитлер. Вот только его, давайте посмотрим, какой он был маньяк, давайте посмотрим его все отрицательные качества. Наверное, у него была неудачная любовная связь с еврейкой, поэтому он ненавидит евреев. Вот все только от него одного. Ну, это же, знаете, какой-то голливудский, в плохом смысле голливудский взгляд на действительность, когда вот зло ему придает человеческое лицо и говорят, вот этого ненавидь. Кстати, сейчас эта тактика применяется против нас. Они постоянно вот именно демонизируют президента Путина, но мы все прекрасно понимаем, и даже при чтении статей это заметно, что за Путиным у них стоит Россия. Вот, и бить они будут по России, а не только по нему. Но для обывателя очень просто и очень легко, это обычная манипуляция, все свалить на одного человека и сказать, что мы воюем не с Россией, а мы вот воюем с этим одним, как они говорят, диктатором. Посмотрели бы на своих, какие у них там демократические лидеры, как они пришли к власти, да, и как они ей распоряжаются. Вот. Но я глубоко убежден, что против нас, очень хочется вот сказать громко что-нибудь, против нас нацизм. Нет, против нас все-таки в основном новая гадкая идеология, не нацизм и не коммунизм, но тоже тоталитарная идеология, которая идет на союз с нацизмом. Вот. Ну, об этом мы говорили.
Либеральный фашизм, как Щипков говорит.
Ну, вот он так говорит, а я бы сказал ультралиберализм, потому что, смотрите как, в начале 20 века три постхристианские идеологии, которые отрицали христианство, это был национализм, социализм, либерализм. Согласитесь, да? А, значит, каждый из них внешне в первые годы своего существования, в первое десятилетие даже давало хорошие материальные результаты. Национализм позволил Германии и Италии объединиться. Пошел фольклор, значит, национальная опера. Романтизм очень сильно вдохновлялся, как художественное движение национализмом. Да. То же самое социалистические идеи конца XIX века. Они казались очень эффективными. Пожалуйста, поликлиники, публичные библиотеки. Это же удобно. Да? Вот. Либерализм тоже, особенно в послевоенный период, построен на прекрасной экономике, значит, в Западной Европе там, и так далее, в Америке тоже. Но у каждой из этих идеологий, антихристианских, всех трех, у них, у каждой возникал вот какой-то ублюдок такой, извините, да, бастард, примитивная версия, нацеленная на то, чтобы завоевать весь мир и понравиться миллиардам. Потому что миллиарды, они чего хотят? Они когда видят какую-то вещь, которая работает, они говорят, пускай ее будет много, давайте ее не будем ограничивать, давайте побольше, да. В итоге, в общем-то, неплохие европейские национализм 19 века, национализм Гарибальди, там, не знаю, Бисмарка, да, Мицкевича там каком-то, он превратился в немецкий нацизм в примитивном варианте. Неплохие социалистические идеи конца XIX века, вот всех этих Марксов, Либкнехтов и так далее, ну, вот Берия и Жданов, пожалуйста, в Советском Союзе, да, и добавьте сюда еще Северную Корею, маоизм, Полпота и прочее, да, вот, ужасно, да, если бы Марксу показали Берию, сказали, что вот это есть коммунист 20 века, я думаю, Маркс был бы опечален. Вот, значит, и либерализм тоже, вот сейчас мы живем при его ублюдочном, кошмарном варианте. Взяты когда-то популярные лозунги феминизма, защиты меньшинств, выборов, и доведены до истерики, до безумия, понимаете? Это уже не феминизм, а это вот это движение МИТУ, да, когда уважаемых людей, значит, любая женщина, рассказав, что что-то было 40 лет назад, может довести человека до тюрьмы или, по крайней мере, полностью разрушить его репутацию, карьеру и так далее. Значит, борьба за права чернокожих, в свое время абсолютно справедливая и прекрасная, выливается вот в это вот целование сапогов и прочее, да. А вот, и вот против нас сейчас ультралиберализм, он направляет действия и США, и Евросоюза. Они нас называют фашистами, они считают, что это мы придерживаемся взглядов 19 века, хотим вернуть территорию. Мы не территорию хотим вернуть, мы людей хотим вернуть. Вот, но они этого, естественно, не понимают. И вот это основная, как бы, основной наш противник, вот эта идеология ультралиберализма. Так же, как и все другие тоталитарные идеологии, ультралиберализм ненавидит традиционные религии. Он ненавидит и христианство, и ислам на самом деле, и иудаизм тоже в какой-то момент стал ненавидеть, когда, как бы, их пути разошлись. Вот.
На звоночек
ответил. Да, почему, да, коротко скажу, почему ненавидит, потому что тоталитарная идеология, она претендует на ту самую часть человеческой души, на которую претендует религия. Он обещает рай уже на земле и заменяет Бога идеологией. Вот,
псевдорелигия.
Псевдо. Это квазирелигия. Да. Идеология – это квазирелигия.
Спасибо.
Давайте послушаем. Да,
добрый вечер.
Добрый вечер. Очень интересный разговор. Сергей, большое спасибо вам за него.
Спасибо.
Немножко не соглашусь с вашим сегодняшним как сказать,
собеседником.
Да, собеседником. Немножко волнуюсь, простите.
Ничего.
А про, знаете, что с частью соглашусь про либерализм, но я бы сказал, что это просто сатанизм, который рядится в разные одежды в разное время. То это марксизм, то это еще что-то, понимаете, всегда какое-то благие намерения, которые ведут в ад. И неважно, вы говорите, вот раньше был там хороший феминист, потом он стал плохим, там и так далее. Это просто сатана всех завлекает все время, знаете, вот этим раем на земле. Сейчас вот мы тут без Бога что-то такое классное построим, какой-нибудь классный режим. Бедные перестанут быть бедными, да, там, или там женщины перестанут угнетаемыми быть, а на самом деле это все равно богоборческие все вещи абсолютно. И мне кажется, что вся эта война на Украине – это абсолютно богоборческие вещи. Это раскол в православии глобальный, это патриарх Варфоломей, который давным-давно, как сказать, ведет свою подрывную работу, да, внутри православной церкви со своим вот этим, как это назвать, был цезарепапизм, да, это он попытка стать таким папой, да, православным, возглавить церковь, быть самым главным, подчинить себе всех. И наша страна проявляет удивительное терпение, какой-то милостью Божией, молитвами, что мы как-то держались, сколько могли. По поводу того, что мы могли раньше на Украине сделать, нет, мы не могли. Черномырдин очень большую работу там проводил, много было переговоров, там не только были деньги, там были уговоры, и все там было. Но, понимаете, была ситуация, когда гигантские миллиарды от американцев, от фонда Сороса закидывались туда, и это все переваривалось. И, вы знаете, Мазепа около Петра был первым, он же ему очень верил, Мазепе, и Мазепа предал. Ничего не меняется. То же самое в истории, те же самые люди, те же самые грехи, та же самая территория, та же самая земля. И нам опять надо, как Алексею Михайловичу, да, который посылал, присоединил Украину, и надо было воевать, точно так же сейчас мы воюем за православие, за то, чтобы был собор после войны. Я уверен, что Россия победит в этой войне. И вот этот собор уже вселенский, как раз, ну, я не знаю, как он будет правильно называться, восьмой вселенский, не восьмой вселенский, да, какой-то собор, который врачует вот этот вот кошмарный раскол, который идет внутри церкви. Угу. Мне кажется, что трещина вот идет от этого Томоса, а Томос — это униатство, вы же понимаете, откуда все эти корни. То есть там везде внутренняя подоплека — это религия, в кого верят люди на этой территории. В Бога они верят, да, или в блага, в мирские, в сатану, вот в это все. И вот эта страшная сепарация во время войны, которая сейчас идет, вот эти кошмарные истории про того, как издеваются над солдатами, над нашими, да, и я имею возможность общаться с нашими солдатами, со священниками, которые окормляют, они говорят, что наши ребята проявляют святость фактически. То есть удивительные чудеса, подвиги какие-то невероятные, то, что делают наши мальчики там 20-летние. Поэтому мне кажется, что причина только в этом. Все, что внешнее, политическое, это только, знаете, ну, такой камуфляж. А глубинные вещи, это вот, ну, как подвиг Жени Родионова в Чечне, который советский мальчик, с которого начали снимать крест, да, и в результате он стал святым, просто сложив свою жизнь. Вот мне кажется так. Не знаю,
спасибо, насколько. Спасибо большое за реплику.
Ну, мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали именно религиозный вот, контекст этой войны, если можно.
Да, да, хорошо, сейчас прокомментируем. Спасибо. Дмитрий Олегович.
Ну, мне кажется, слушательница, я с ней согласен.
Да, я тоже.
Я с ней согласен. Просто мы, может быть, немножко разными словами называем одно и то же. Вы знаете, мне тоже иногда очень хочется сказать вот эти слова «сатанизм», «дьявол против нас». Ну, я просто стараюсь, насколько это возможно, этих слов избегать. Я всегда стараюсь войти как бы в положение другого, да, и не бросаться сразу страшными словами. Но, в принципе, я думаю, наша слушательница права. Просто у нее взгляд вот такого действительно человека, так сказать, воцерковленного, по-хорошему эмоционального. Ну, чтобы примирить наш спор, применю слова из «Собаки Баскервилли». Помните, значит, у Конан Дойла, когда в самом начале, он действительно был мастер Конан Дойл, да, возникает этот образ страшного наваждения, этого страшного животного, да, и продирает мороз по коже. Доктор Ватсон, напуганный, говорит Холмсу: А вы не думаете, что лучше обратиться к священнику, а не к вам в этой ситуации? Тот ему ответил спокойно: а разве слуги дьявола не могут быть обличены в плоть и кровь? Вот, мне кажется, это именно тот момент. Но все абсолютно точно сказано. Все абсолютно точно сказано. Единственное, вот слушайте, сказала, как Алексей Михайлович воевал за Украину в 1654 году, она имеет в виду, да, Переяславскую раду. Но тогда за нас был все-таки Богдан Хмельницкий, гетман Запорожского войска. Да, между прочим, человек, при Сталине его у нас изображали прямо сугубо позитивно, да, а он ведь вообще-то иезуитскую школу кончал.
Очень противоречиво.
И служил королю много лет, да, и предал этого короля на самом деле. И татар обманул, он и с крымским ханом был в очень товарищеских отношениях, да. Вот. Ну, то есть история сложная штука. И вот сейчас так получилось, что вот мы воюем, да, а против нас воюют русские люди из восточных регионов Украины. И, конечно, мы себе задаем вопрос, а как так получилось, когда мы их потеряли? Можно ли это было сделать по-другому? Может быть, я, опять же, не прав, когда я говорю вот о Черномырдине. Просто очень многие из активистов, которые были вынуждены уехать с Украины после 2014 года, из Харькова, из-под Киева, из города Лубны, они мне все говорили, мы не получали поддержки вот в эти годы. Не получали, ее не было. Может быть, я не прав, Сергей, скажите, вы тогда жили, но, по-моему, ее не было.
У нас хватит, да, две минутки на то, чтобы выслушать, выслушать. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, только у нас две минутки, справимся, хорошо, постараемся.
Значит, я хочу сказать, что вот Днепропетровск, там сионисты, там тоже евреи у власти, и все против нас, и против Христа, но иудеи нам тоже не попутчики, извините.
А, в этом плане. Ну, ладно, да, такая реплика. Дмитрий Олегович, вот буквально у нас минута-полторы, да, как вы видите победу? Что для вас победа?
Победа для меня – это когда с территории Украины нам перестанет грозить опасность и когда начнется процесс очищения и России, и Украины вот от той тоталитарной идеологии, которая, собственно, все это и начала. Опять же, повторюсь, не надо думать, что эта идеология такая же, как в 40-е годы. Это уже другая идеология, но она пользуется нацистскими методами, и она в союз вступает с нацистами. Очень коротко сейчас скажу. Понимаете, ультралиберализм, он борется с крупными странами. А что такое крупная страна? У нее всегда есть или меньшинство внутри, или недовольные соседи рядом. Вот у Советского Союза были меньшинства внутри. У Китая есть недовольные соседи рядом. И вот ультралиберализм, значит, внутри этих меньшинств, внутри националистических или этих соседей, готов объединиться с гнуснейшими нацистами. Как у нас до сих пор Мария Вадимовна Захарова удивляется, как вы можете поддерживать украинских нацистов? Она говорит, ну, посмотрите, это же люди 17 века, да? А таким же образом, как они могут поддерживать в Синьцзяне-Уйгурском районе Китая мусульманских фундаменталистов, американцев? Да, вроде бы они с ними воюют, на территории Сирии воевали с так называемым исламским государством, запрещенной у нас организацией. А в Китае они их поддерживают. А почему? Потому что они хотят развалить Китай, крупное государство.
Ну, да. Цель, то же самое средства. Здесь.
Поэтому вот так вот. И нам нужно во всем этом быть зрячими, все это видеть.
Спасибо, Дмитрий Олегович. Друзья, всем спасибо за внимание. Всем добра. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.